«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня выяснилось, что на ближайших региональных выборах не будет зарегистрирована ни одна из коалиций либеральной оппозиции, ни партия РПР «Парнас», ныне «Парнас», ни гражданская инициатива. И у нас в студии глава этой партии Андрей Нечаев. Добрый вечер, Андрей Алексеевич.
Здравствуйте.
В чем суть избирательных комиссий, претензии их суть к вашим спискам?
Ну, здесь есть, я бы сказал, три составляющих. Одна чисто юридическая, я боюсь, что о ней я могу говорить до конца передачи, но какие-то ключевые моменты я, конечно, скажу. А второе – это просто само поведение комиссии. Ну, например, когда рабочая группа принимала, сначала уже рабочая группа рассматривает, и она дает рекомендации, которые комиссия просто штампует фактически. Так вот, когда рабочая группа рассматривала ключевые моменты по партии «Гражданская инициатива», милиция просто не пустила. В нарушение всех норм, закона, правил встала милиция и не пустила наших представителей на это заседание, хотя...
В каком городе?
В Калуге. Хотя обязаны были пустить. Ну и то, как само заседание комиссии проходит, конечно, совершенно отвратительно. Это такое какое-то, вот, простите меня, блеяние просто. Вы задаете им конкретные вопросы, а в ответ слышите какое-то неуверенное мычание, а потом вот такое вот радостное поднятие рук, они проголосовали, все свободное. Ну и третье, это, конечно, чисто политический аспект. Мы прекрасно себе отдаем отчет в том, что это политически ангажированное решение. Для меня пока не вполне ясно, был ли это кивок откуда-то с самого верха, или это все-таки инициатива, если мы говорим о Калуге, калужского губернатора, который просто хочет иметь абсолютно свой, абсолютно, по его мнению, управляемый парламент. Вот. Значит, что касается основных юридических аспектов, ну, там произошла, на мой взгляд, просто трагикомическая история. Они настолько старались, видимо, угодить губернатору, что придумали три основания для того, чтобы нас снять. В итоге ситуация превратилась просто в абсурд. Меня лично сняли три раза. Один раз меня лично и два раза меня в составе списка. Ну, например, якобы, причем по этому основанию вместе со мной сняли еще половину списка, еще 35 человек. Значит, якобы недостоверно указаны сведения о доходах.
Так.
Причем у меня сведения о доходах, ну, я там играю на бирже, я поэтому там копеечный, но много-много дивидендов. У меня это сведения о доходах заняли 1,5 страницы. Значит, потом выяснилось, что я не знал об одном литературном гонораре. Мы эти сведения подали. Дальше я им задаю вопрос: господа, а что я не указал? Нет, это мы вам не скажем. Но вот мы считаем, что вы указали не все доходы. Я говорю, а нельзя сказать, а что я не указал?
Презумпция должна быть невиновности.
Нет, вот такой вот театр абсурда. Нет, говорит, что вы не указали, мы не скажем, но вы что-то не указали. Я так до сих пор пребываю в неведении, может быть, у меня какая-нибудь богатая тетушка умерла, и я получил наследство, не знаю. А второй пример абсолютного абсурда. Значит, они забраковали 100%. Я думаю, что пока еще в нашей современной электоральной истории такого случая не было. Мы герои.
То есть, если рекорд нельзя побить, его можно повторить.
Да. Они забраковали 100% наших подписей. Значит, причем мотив был такой. Вот дальше, что называется, извините, следите за руками. В подписном листе к подписям претензий нет. Претензия, что в подписном листе не было указано, что я председатель партии. Но указывается в соответствии с заявлением, которое вы сами подаете. В заявлении вопрос звучит так. Являетесь ли вы членом политической партии? Я написал. Я являюсь членом политической партии «Гражданская инициатива». Что мы и указали в листе. В соответствии с законом в листе указывается то, что указано в заявлении о согласии баллотироваться.
Ну, правильно.
А дальше председатель вы партии, дворник вы в партии, там самый ленивый, пассивный и никудышный ее член никакого значения не имеет. Важно, вы член партии или не член партии. Причем этот аргумент они, видимо, придумали уже утром в день заседания комиссии, поэтому он на рабочей группе вообще не рассматривался. Мы о нем ничего не знали. В протокол это включено не было. Грубейшее процессуальное нарушение. Грубейшее. Значит, по этому причине они говорят, у вас были неправильные, не подписи неправильные, Граждане подписывались чудно, 5,5
тысяч. Листы неправильно оформлены,
да. Лист, в листе было указано, что я член партии, но не указано, что я председатель. Хотя, ну, мало того, что об этом только ленивый не знает, и на всех этих стендах было написано. Мы-то действовали по инструкции, а они вот как-то так. Ну, и третье, значит, все-таки им показалось мало забраковать 100% подписи, они решили забраковать еще 25% дополнительно. Вы смеетесь, а это все происходило вот у меня на глазах вчера. Понимаете, и не знаешь, что ли ты в паноптикум попал, какой-то зоопарк просто со странными зверюшками, или это уважаемый орган под названием избирательная комиссия Калужской области, облизбирком. Так вот, значит, они забраковали порядка 1200 там, с копейками наших подписей. Хотя мы до этого их проверяли сами, прогоняли по базам. Например, несколько подписей забраковали, потому что, опять, к подписям претензий нет. Сборщик указал, опять следите за руками, указал свой адрес. Московская область, город Красногорск, ну, там улица такая-то, дом, квартира и так далее. Они говорят, нет, он должен был указать Московскую область, Красногорский район, город Красногорск. А-а-а. Но в паспорте у него про Красногорский район ничего не написано. А есть решение Конституционного суда, есть разъяснение Центра избиркома о том, что основным документом, подтверждающим регистрацию, является паспорт гражданина Российской Федерации. В паспорте про район ничего не пишут. А в базе данных ФМС, к которой избирком относится как к Библии, просто, вот там написано, что этот человек проживает не просто в городе Красногорске, а в городе Красногорске, Красногорского же района. Ну, это столица района.
Ну да, да, это мне напоминает.
То есть, короче говоря, понятно, да, что человека, там же важно что, можно этого человека идентифицировать или нет? Ну, совершенно очевидно, что все данные указаны. Нотариус его заверил.
А им мало.
Нет, вот не указано. Поэтому они бракуют 360 подписей этого сборщика. И так повторяется 4 или 5 раз.
То ну, есть, понятно,
вот
что
ощущение такого, знаете, просто юридического фашизма и на грани просто Кафки.
У нас на прямой связи активист партии Парнас, президент фонда НДЭМ Георгий Сатаров. Добрый вечер, Георгий Александрович.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете злоключение вашей партии также на этих же региональных выборах?
Ну, я думаю, тем же, чем и по партии, которую возглавляет Андрей, я очень рад тебя слышать в эфире.
Здравствуйте.
Мне кажется, что есть два важных мотива, связанных с этими совершенно запредельными антизаконными действиями. Независимо от того, какая версия, вернее, это местная инициатива, это централизованная инициатива, это несущественно. И в том и в другом случае это действие власти. Первое. Власть не считает себя равноправным конкурентом для оппозиции на честных выборах. Только, мне кажется, такое самоощущение в состоянии более-менее рационально объяснить вот эти совершенно запредельные действия. Ведь вы учтите, что это то, что называется оборона на дальних подступах, да? Это не подмена протоколов избирательных комиссий, это не отлучение от эфира во время выборов, это не арестовывание листовок и так далее, и так далее. Да? Это вот на самых дальних подступах. Но возможен и другой вариант, что на самом деле это такие подготовительные, особенно если мыслить себе версию централизованного указания, который может звучать примерно так: выкручивайтесь как хотите, но на выборы не допускайте. Чем пакостнее вы будете действовать, тем лучше. Это очень важное обстоятельство. А мне кажется, что это такая подготовка к парламентским выборам и задача деморализовать оппозицию. Мол, ловить вам нечего. Никто вас никуда не пустит. Да, это противозаконно, да, идите в наш справедливый суд и так далее, но ловить вам нечего. Почему это важно сделать сейчас? Потому что парламентские выборы – это выборы национального масштаба, это более плотное внимание и общества в целом, СМИ в целом, то, что называется международная общественность и так далее, и так далее, и так далее. Там вот такого рода запредельные действия более затруднены. Кроме того, там более длинная дистанция. Ведь я напомню, что все-таки эти решения могут оспариваться в суде, но дальше можно заматывать суд и так далее, и так далее. Вы можете выиграть суд, но поезд уже ушел, день выборов практически уже на носу. Во время парламентской кампании она более длительная, это уже становится сложнее. То есть, и мне, честно говоря, вот эта вторая версия, дать по рукам, что называется, дать по мозгам и как бы отучить от попыток участвовать в этих выборах, посеять сомнения в партиях, посеять сомнения в избирателях, мне кажется, что эта версия наиболее правдоподобная.
Согласны вы, Андрей Алексеевич?
Согласен, хотя мне кажется, абсолютно согласен, но мне кажется, есть еще ряд моментов. Один такой, как бы сугубо, может быть, тактический для власти. Вот сейчас, когда мы пришли в Парнас, Новосибирск, мы в Калугу, там совершенно по-другому политическая жизнь заиграла. Там, не напрашиваясь на комплименты, но вот эту вот немножко затхлую провинциальную политическую жизнь. У нас, например, работали сборщиками, агитаторами 50 молодых ребят со всей страны. Их город увидел. И не только Калуга, но и Обнинск, и Малый Ярославец, Балабаново, другие городки. Для них это было абсолютно ново. Уличная агитация. Не где-то там в подполье люди рисуют подписи и потом их несут сдавать, а уличная, публичная агитация. Каждый день отчет в интернете. Сколько мы собрали? Фотографии сборщиков, фотографии подписных листов. Все это открыто, публично. То есть люди через это, может быть, они за нас там и не проголосовали, но они стали испытывать интерес к политике и в том числе к этим выборам. Значит, если вот эти свежие силы не пускают, у людей опускаются руки дальше, и я уверен, что явка будет очень низкая. А чем ниже явка, тем больше возможностей у власти фальсифицировать результаты. Потому что одно дело, вам надо добросить там 10% или 15%, это сложнее. Другое дело, вам достаточно добросить там 5-7%, чтобы получить искомый результат. Это один момент. А второе, если более глубинная причина, мне кажется, это, конечно, страх. Это страх. И страх, тут я с Жорой совершенно согласен, страх, конечно, в первую очередь не перед региональными выборами. Ну, давайте трезво смотреть на вещи, у нас нет мании величия, хотя мы ставили перед собой задачу, скажем, 15%. 15% это 3-4 депутата в ЗАГС собрании. Пример покойного Бори Немцова показывает, что и один депутат, правда, в регионе может шорох навести серьезно, если он человек активный, профессиональный и ему интересно быть реальным, действующим, активным депутатом. Но, в принципе, понятно, что все равно это меньшинство. Конечно, это такой страх перед выборами в Госдуму уже. В том числе, чтобы не повторилось Болотное и Сахарова, если оппозиция пойдет, и ее опять придется искусственно останавливать через фальсификации. Потому что экономическое положение ухудшается драматически. Уровень жизни падает. Какое-то время пока еще, как вот шутка, которая не моя, но мне нравится, ожесточенная схватка телевизора и холодильника. Пока телевизор выигрывает этот зомбоящик, я снимаю шляпу перед кремлевскими пропагандистами и поставленными ими руководителями государственных СМИ, что, конечно, вот это зомбирование населения, там, через постоянное упоминание ужасов на Украине, пропаганду вставания с колен, такое что-то совсем прямо затхло-советское повеяло про американский империализм, там, развитие какой-нибудь гей-темы и так далее. Пока у населения в значительной степени удается зомбировать. Но чем дальше будет падать уровень жизни, тем больше людей будут выходить с протестом не по политическим соображениям, не в защиту собственного достоинства, как это было на Болотной площади, не против фальсификации выборов, а по элементарным экономическим причинам, что жить становится невыносимо при таком уровне цен, при таком уровне ЖКХ, при таком уровне квартирной платы и так далее. Поэтому власть не может этого не учитывать и не может этого не бояться. Потому что вот этот экономический протест, там по политическим соображениям протестовало меньшинство. Давайте трезво смотреть на вещи. Но экономический протест может стать действительно массовым. И они этого, безусловно, боятся. И поэтому сдвигают сроки выборов в Госдуму раньше, чтобы не пропустить новые партии, не дать им возможность провести своих депутатов в ЗАГС собрание и потом без подписей участвовать, без сбора подписей в выборах в Госдуму. И вот учреждение сейчас по недопуску реальной оппозиции, не номинальной, такой как там ЛДПР, да, а реальной, я думаю, что чувство страха есть.
Да, вопрос Георгий Александрович. Вот Андрей Алексеевич сказал о ситуации в Калуге. А как вам вообще ситуация, вот еще, например, в Новосибирске, которая доведена до крайности? Там же вроде все были вместе за оппозиционного мэра Анатолия Локтя, а в результате получили то же самое, что и всегда. Вам слово.
Ну, кстати, они с нами проделали и с Парнасом то же самое и в Магадане.
И вы также попали под раздачу, ну, да?
В Калуге нам уже официально отказали. В Парнасе пока рабочая группа, значит, проверила 110 подписей и забраковала 17, что больше 10%, поэтому высока вероятность, что они нам тоже там откажут.
В Магадане.
Да, причем по абсолютно надуманным предлогам опять. Там графолог забраковал 3 подписи. Сверка с некой базой ФМС, к которой они относятся, вот я говорю, как к Библии, то есть оспаривать ее невозможно, дала еще 14 якобы недостоверных подписей. В Магадане мы еще будем разбираться. В Калуге мы выявили, что база устарела, то есть человек поменял паспорт, мы видели его паспорт сами, у нас копии есть.
А там
живой,
старый,
живой, значит, паспорт. Да. А там еще советский числится. Ну, маленькая зарплата, старая рутинная система, как Райкин, помнит, шутил, на 70 рублей никто не идет. Ну, так вносят потихоньку. В самой базе есть ошибки, когда с подлинным паспортом сверяешь, а там понятно, что это этот человек, а там другой номер. Но что самое печальное, это ошибки, которые делает избирком. Умышленно там или несознательно, не знаю, может быть и умышленно. Когда он вбивает ваши данные в базу, он вбивает их с ошибками. В результате в листе правильный паспорт, в базе правильный, они ввели неправильный и говорят, подпись недействительна. И вот хоть стой, хоть падай. Как...
Да, Георгий Александрович, говорится. Начали говорить про другие города. Какие вам примеры наиболее кажутся кричащими?
Ну, конечно, Новосибирск – это вообще песня. Там все-таки фантастически высокий был уровень организации, тщательности работы и на этапе сбора подписей, и на этапе разоблачения всего этого маразма с ФМС и прочее. И вот что тут важно. На самом деле это общее и в Калуге, и в Новосибирске, и в других городах. Ведь давайте вспомним, что те законы, с которыми сейчас, в рамках которых действует оппозиция, это законы, которые формировались последние годы, и год от года, раз от разу, эти законы становились все более и более невыполнимыми. Это огромный частокол всевозможных барьеров, которые затрудняют оппозиции, реальной оппозиции, участвовать в выборах. И действия оппозиции, равно и Парнаса или демократической коалиции, равно и партии, которую возглавляет Андрей Нечаев, показали, что они в состоянии работать и в рамках этих законов. Это очень важное обстоятельство. Я давно говорил и писал, что к любому закону можно приспособиться при соответствующих действиях, что оппозиция продемонстрировала. И я думаю, конечно, это было неким шоком для власти, когда она пошла на эти запредельные вещи, видя, что и не удаются провокации, проваливаются, и идет вот эта тщательная работа, а не по давно установившейся традиции нанимают там какие-то левые фирмочки, которые клепают якобы эти списки и прочее, прочее. Поэтому я... тут, в общем-то, и вот эти основания одинаковые, я не вижу, зачем это выделять. Просто, ну вот, технологические нюансы в действии власти в разных регионах разные, а и основания, и мотивы примерно одинаковые. Я согласен с Андреем, что, конечно, страх запредельный, это совершенно очевидно.
Андрей Алексеевич, а почему не удалось пойти вместе с Парнасом? Вот там какие-нибудь приоткройте нам секреты, потому что все
ждали этого. Кстати, вот, нынешний результат показывает, что решение идти отдельно было правильным. Ну, просто снять две партии в общей сложности, значит, там у нас получалось... с учетом пересечений 5 регионов, все-таки, согласитесь, сложнее, чем одну в трех. Поэтому, ну, основная причина была другая, конечно. Наше предложение с самого начала состояло в том, что давайте не будем конкурировать между собой и разделим регионы. Разделим регионы, потому что, ну вот я, например, сам собирался баллотироваться в Калуге. Ну, согласитесь, как-то странно, да, председатель партии выходит из партии и идет по спискам другой партии. Ну, по-моему, это абсурд. Мы два с лишним года создавали партию. У нас в прошлом году более успешная электоральная история, чем у Парнаса. Ну, в общем, мы где-то там примерно однопорядковые в политическом смысле величины, как мне представляется. Вот. Поэтому надо было, то есть изначально мы договаривались, как мне казалось, договорились создать именно предвыборный блок. То есть разделить регионы, дальше общие списки в регионах, кандидаты от... ну, реально там в так называемой демократической коалиции формально там, значит, 6 организаций, но реально партии, которые имеют лицензию на участие в выборах, всего 2.
Вот, ну, поэтому... Остальные не регистрируют, они не виноваты.
Ну, сейчас это да, отдельная, это да, как бы отдельная тема, я просто констатирую то, что есть. Поэтому единые списки, кандидаты от разных партий, общая информационная повестка, ну, там, финансы вряд ли бы удалось сложить. Ну, во всяком случае, вот такая вот совместная работа, но в разных регионах мне этот подход казался гораздо более правильным и гораздо более конструктивным. И, повторяю, вот мне кажется, что сейчас эта ситуация показывает, что тактически это было правильно.
Георгий Александрович, а вы жалеете, что не удалось создать вот полноценный блок Парнаса и гражданской инициативы?
Конечно, жалею. Я не хотел бы вдаваться в подробности и устраивать здесь судебное разбирательство. Я не совсем согласен с Андреем. Очень трудно предсказать, что эффективнее, потому что, с другой стороны, полноценная коалиция, в которой монолитно действует политические силы, это другой политический капитал, другой символический капитал, это более консолидированно и мобилизующе действует на избирателей. Опять же, я не настаиваю на том, что я говорил, я говорю только на том, что возможна и такая альтернативная точка зрения. Проверить это можно, только пробуя разные варианты, скажем так. Ну, вот. Но, конечно, мне жалко, я считаю, что полноценная коалиция для нас в этих условиях необходима.
Да, Андрей Алексеевич, вы заговорили о пропагандистской кампании. Как, по-вашему, допустимо ли было такое шельмование, прилюдное на федеральном канале, дочерей реформаторов? Собчак, Гайдар и Немцова, и как допустил второй канал в прошлое воскресенье?
Ну, вы знаете, то, что вообще последние два года
творится,
а реально и больше,
да,
мы видим по государственным каналам, это все просто за гранью приличия. В этом смысле, вот эти передачи, они были абсолютно в русле предыдущих. Ничего там более выдающегося, мерзотного, чем показывали раньше, не было. Я, например, вообще перестал ходить на Первый канал, перестал ходить на Второй канал, перестал ходить на НТВ. Они меня очень-очень активно приглашали, я несколько раз сходил. Просто дальше можно было...
Это у Норкина вы были, да? У Норкина вы были, да?
Я был у Норкина.
Это ужасно. Было,
да. У Норкина я был один раз, сказал... Ну вот на специальный корреспондент я не пошел сразу, потому что это совсем неприлично. К Норкину я сходил один раз, сказал: спасибо большое, больше не надо, не обращайтесь. Вот, там к Толстому я ходил несколько раз, дальше вот пришлось дать по физиономии Железняку, там, который на меня сейчас пишет доносы.
А в эфире это было что-то? Я не...
Было. Ну, он меня спровоцировал совершенно откровенно. Вот. Вот сейчас он, значит, пишет на меня, ну, не по этому инциденту, а он находит всякий компромат в интернете и пишет во все мыслимые инстанции. Я вот уже пережил 3 проверки, сейчас переживаю, значит, еще одну. То есть он пишет в Генпрокуратуру, в Следственный комитет, в МВД, не знаю, может быть, в Генеральной ассамблее ООН. Вот. Вот наш этот безупречный патриот Железняк. История попадания которого в Госдуму, в общем, довольно известна. Также, где учатся его дочери. Я в этом не вижу ничего плохого, что дети учатся за рубежом. Но только не надо тогда быть таким ура-патриотом. То как-то это немножко диссонанс такой, мне кажется, когнитивный. Вот. Поэтому это все какое-то вот просто ощущение, не знаю, мерзости. Вот то, что сейчас представляют собой наши госканалы, к большому сожалению. Ну, мы прекрасно с вами знаем, что интернетом все-таки пользуется пока меньшинство населения. И в интернете тоже это, на самом деле, работа очень активно ведется, пропагандистская, такая провластная. Поэтому просто совет профессора Преображенского в немножко другом варианте. Он говорил: не читайте перед обедом советских газет, ну вот просто не включайте госканалы телевидения, и все у вас в психике будет гораздо спокойнее.
Георгий Александрович, мы знаем, что вы вступили в партию Парнас, когда убили Бориса Немцова. Как по-вашему, вот, продолжается ли травля вот либеральных оппозиционеров и после его гибели, и в частности в рамках этой предвыборной кампании?
Ну, я ничего нового специфически не вижу. Ну, естественно, есть некая инерция всей этой пропагандистской машины, но я не считаю, что нужно засыпать и просыпаться с мыслью о ее работе. Ну, подумаешь, ну, сила тяжести работает и давит на нас, столб воздуха давит на нас, как Остап Бендер напоминал. Ну и что из этого? Надо делать свое дело. А тут еще, знаете, сколько можно сделать? Нужно и можно. Черт сколько.
Да, давайте, Андрей Алексеевич, расскажите, что бы вы хотели сделать, если бы вас зарегистрировали? Какова была ваша предвыборная программа, так в двух словах?
Ну, если говорить о Калуге, где вот я сам баллотировался, ну, мы, кстати, еще будем подавать жалобу в ЦИК.
Ну,
еще,
надеемся, что и будете баллотироваться.
Еще история не окончена, да. Хотя, конечно, определенный пессимизм у меня есть. Но будем бороться до конца, так же, как и Парнас. Вообще, Калуга очень интересный регион, и он был бы для меня очень интересен таком в профессиональном смысле, потому что это не регион, который сидит там на газовой трубе или на нефтяной качалке. Там, кстати, губернатор, он регулярно занимает первые места по рейтингам губернаторов, и действительно за много его, в общем, можно похвалить, особенно то, что делалось раньше. Вот это вот создание автомобильного кластера. Другое дело, что сейчас этот кластер стал такой же вот нефтяной иглой, потому что продажи падают. Соответственно, эти западные гиганты, которые там разместили свое производство, они выпуск сворачивают, занятость сворачивают или переходят на неполную занятость, сокращаются зарплаты, и регион оказался в крайне тяжелом положении. У него колоссально растет, скажем, долговая нагрузка. У него вот в этом увлечении сначала автомобильным кластером, а потом фармацевтическим кластером, что тоже только можем приветствовать, были как-то запущены другие отрасли, которые традиционно определяли лицо калужской экономики, насколько об этом можно говорить, например, агропромышленный комплекс. Ну, в частности, точно вы пробовали, был такой знаменитый калужский ликер-водочный завод, гремевший, в общем, на...
В смысле, водку продавал?
Они делали очень хорошую водку, и там замечательные настойки всякие, и даже за границей они активно продавали, его закрыли. Некоторое время назад его закрыли. Ну, это маленький частный пример, но вот чем славилась Калуга, среди прочего. Короче говоря, вот мне было бы очень интересно предложить свои, как такому, знаете, антикризисному менеджеру, которому в свое время довелось заниматься абсолютно развалившейся экономикой СССР в 92-м году в составе правительства Ельцина-Гайдара. Вот мне было бы сейчас очень интересно в этих условиях кризиса всерьез позаниматься экономикой Калужской области, как, повторяю, региона очень необычного, неординарного. И, ну, мы предложили целую большую программу, кому интересно, она выложена в интернете. Причем это, знаете, не абстрактная программа, у нас есть федеральная программа, которую мы как-то пытались трансформировать в Калуге. Но дальше мы собрали просто несколько круглых столов местных экспертов, которые дали свои предложения, мы их, значит, обобщили, и у нас очень конкретная программа, вот прямо что надо делать в Калужской области. В этом смысле мне позиция губернатора странна, просто откровенно. Ну, тебе люди добровольно, бесплатно дают хорошую программу с мозгами вместе, да ты схватись, и, а лавры, может быть, потом тебе пусть и достанутся. Ты схватись, скажи, ребята, да идите скорее ко мне, я с вами буду советоваться и будем вместе что-то такое исправлять. Нет, давайте мы вас будем гнобить, а соберем этот ручной парламент, и дальше я вот буду, как Господь Бог, там вещать, и есть мое мнение, и неправильное. Ну, абсурд.
Юрий Александрович, мы знаем, что фонд НДМ, он еще борец с коррупцией. Как по-вашему, вот убрала ли власть с политической трибуны вот ее критиков возможных на предмет коррупции, тем более сегодня такой скандал с этими часами пресс-секретаря Пескова, которому там надо, по-моему, 1500 лет работать, чтобы...
Уже их... несколько дней.
Да. Как вы считаете, убрали ли просто критиков власти из предвыборной гонки?
Я думаю, что все-таки дело не в этом. Голоса критиков для тех, кто эти голоса слышит, они никуда не денутся, пройдут, допустят до выборов, не допустят до выборов. Более того, я полагаю, что этот опыт негативный, а его нужно учесть как опыт, независимо от конечного результата, допустит, не допустит. Этот негативный опыт очень важен, потому что есть возможности продвижения своей позиции, еще не использованной. И над этим надо работать очень серьезно. Поэтому убрать невозможно. Более того, надо понимать, что по мере роста разочарования во всей этой ситуации, об этом Андрей уже говорил, что, естественно, связано с экономическими причинами, с финансовыми причинами прежде всего. Спрос на какое-то реальное объяснение происходящего, помимо происка врагов, там, мировая закулиса, пятая колонна и так далее, спрос будет расти, и это тоже нужно учитывать, к этому нужно готовиться. Поэтому страшно не вот это условное поражение, которым, вообще говоря, таковым не является, потому что, между прочим, власть всеми этими действиями реально пораскручивала обе жертвы, обе партии. А важно не рассматривать это как поражение, а важно рассматривать как некую площадку, с которой нужно двигаться дальше. Делать выводы и двигаться дальше, и готовиться к парламентским выборам, и готовиться прежде всего через продвижение всеми возможными средствами своей позиции, через приближение себя к избирателям. Вот это будет главной задачей, с моей точки зрения.
Да, вот какие бы вы выводы сделали для участия в выборах в Госдуму из этой вот вашей недолгой кампании в провинции?
Ну, главный вывод, который мне был ясен, собственно, еще и до этой кампании, что, безусловно, реальной оппозиции надо объединяться. Значит, как объединяться? Ответ на этот вопрос, к сожалению, мы сейчас не знаем. Не знаем почему, потому что я, к сожалению, большому для меня самого, почти уверен, что власть поменяет выборное законодательство. Вот сейчас формально Парнас имеет одного депутата в ЗАГС Собрании и имеет право не собирать подписи. У меня есть большое подозрение, что эту законодательную норму поменяют. И Парнас этого права тоже, к сожалению, лишится. Поэтому какая это будет конфигурация, с учетом того, что у нас запрещены блоки, что у нас постоянно ужесточаются требования к сбору подписей. На выборы в Госдуму, если законодательство будет изменено и ни одна из демократических партий не попадет туда без сбора подписей, надо будет собрать 200 тысяч подписей. В принципе, поверьте мне, это задача решаемая.
Конечно, равномерно по всей стране надо собрать, да?
Да, конечно, не в рамках, наверное, одной партии, одной политической силы, но вот мы собрали в Калуге в общей сложности 5500 подписей. Значит, Парнас, там, если я ошибусь, Георгий пусть меня поправит, если он еще с нами, там, по-моему, порядка 13 или 14 тысяч они собрали. Да, то есть вот мы уже только в двух регионах вместе собрали порядка 20 тысяч подписей. Значит, там каждый из нас в Магадане там собрал под 1000. То есть можно, очень сложно, но можно. Но если будет такая же форма просто абсурдного издевательства над партиями, одновременно над здравым смыслом, то, конечно, просто руки опускаются эти подписи забирать. Поэтому как должна быть сконфигурирована объединенная оппозиция, повторяю, надо будет, то, что она должна быть объединенной, это 100%, это надо будет решать после того, как мы будем окончательно иметь картину того законодательства, которое будет по выборам в Госдуму. Я убежден, что нам власть еще пару сюрпризов в этом плане подкинет, причем в последний момент, как они сделали, например, с выборами в Мосгордуму, когда чуть ли не за два дня до срока объявления выборов кардинально был изменен порядок. Убрали вообще партийные списки, потому что Единая Россия непопулярна, и заставили собирать 6% подписей. 6! Это абсурд. 6% при нашей явке человек побеждает уже на выборах. А тут надо было только за допуск собрать.
Да, еще сказать.
Вот, поэтому будет это вокруг партии «Яблоко». Будем ли мы все-таки коллективно собирать подписи? Я думаю, что это нам придется решать через какое-то время. Главное, чтобы просто было желание слушать друг друга и слышать аргументы друг друга, чего, к сожалению, наши коллеги не демонстрировали. Возможно, они там будут нас в этом же упрекать, но вот они этого не демонстрировали перед нынешними выборами.
Да, вот я помню, еще сказать, что не будет освобожденных депутатов Мосгордумы, а будут работать с учителями, врачами, там же не будет у них отдельной зарплаты.
Ну да, помните, это, да? Ну, это ладно, это как раз мелочь.
Да, вы, как Георгий Александрович, верите, что ближе к 17-му году поменяют думское, думское избирательное законодательство?
Ну, я думаю, что это вполне вероятно. Но дело же не только в сборе подписей. К сбору подписей тоже надо готовиться, начинать знакомить себя, вернее, знакомить избирателей с собой во время сбора подписей. Это повышенный риск. Нужно исходить из того, что избирательная кампания в Думу уже началась. И вот этим надо заниматься. И продвигать, как я уже сказал, и готов нудно это повторять, и буду на этом настаивать и в рамках партии, и в рамках коалиции, что кампания уже началась, и нужно по-новому решать задачу приближения себя к избирателям и вот этой ранней мобилизации и ранней повышенной заинтересованности в нас, наших будущих избирателей. Этим нужно заниматься сейчас, с тем, чтобы потом это действительно и с нуля решаемая задача по поводу 200 тысяч, ну, если их не повысят, то 500 или еще что-нибудь в этом духе, эта задача решаемая, но она должна решаться на другом фоне, на фоне, когда избиратели уже ждут, что мы придем к ним и попросим их поставить свои подписи. Вот к этому нужно готовиться уже сейчас. Это главное.
Как бы вы себя...
Да вот крошечный комментарий, давайте, к тому, что Георгий сказал. Значит, ну, у нас, почему мы так дрались за Калугу, когда вот шли разговоры о коалиции? Потому что у нас там сильное отделение, хорошие позиции, хотя еще более сильные позиции у нас были в Новосибирске, но мы его отдали Парнасу, надеясь как-то договориться. Но, тем не менее, сказать, что прямо каждый житель Калуги знал бренд гражданской инициативы, да, конечно, нет. И, тем не менее, мы за 10 дней... с запасом собрали 5500 подписей. И надо было, легко бы собрали 10 тысяч. Поэтому тут проблема-то в другом. Проблема в том, все равно узнаваемы так или иначе какие-то лица, не только бренды. Тут проблема в том, как мы можем консолидированно противостоять власти. Вот над этим надо думать. Потому что так ли, сяк ли, хотя собирать подписи – это адовая работа, но одновременно это важный этап агитации. Вы фактически раньше начинаете агитационную кампанию. Что если человек поставил за вас подпись, уже велика вероятность, что он за вас проголосует.
Конечно.
Поэтому в самом по себе сборе подписи ничего страшного нет. Но, хотя это дорогое занятие, конечно, но ужас состоит в том, что я вот готов тут прямо, знаете, вскрыть вены при вас и кровью расписаться, что у нас подлинные подписи. А дальше начинается абсурд, что вы, Андрей Алексеевич, в подписном листе не указали, что вы представитель партии. Не подписи плохие, а подписной лист плохой.
Да.
Бланк подписного листа плохой. Ну, это же чушь собачья.
Я помню, Юрий Скуратов выиграл Страсбургский суд.
Вот, поэтому тут очень... Вот над чем нам еще надо думать, помимо, собственно, там, форм агитации, под чьим флагом идти. Я допускаю, что придется идти под флагом партии «Яблоко», чтобы массу проблем создать, потому что они эту льготу обладают и, скорее всего, ее не потеряют в рамках изменения законодательства. Но это очень такие мужчины тяжело договоропригодные, как
брутальные,
показывает
да.
20-летний опыт попыток объединения Гайдаровской партии, потом СПС с Яблоком. Вот, хотя, ну вот, не исключаю. Но второе, еще раз, мы должны как-то продумывать тактику нашей защиты от этих просто абсурдных и наглых действий власти. И, кстати, я думаю, что если вот сейчас вот Парнас апеллирует, мы будем подавать жалобу, если все-таки в конце концов нам откажут, я думаю, что мы должны, Георгий, ты вот просто передай, пожалуйста, это мой призыв коллегам, хотя, конечно, мы там на связи, так или иначе, и все давно знаем друг друга, я думаю, что нам надо думать о каких-то совместных протестных действиях просто. Против того беспредела, который вот сейчас на этих выборах был использован, и дать понять власти, что мы не будем просто утираться и молчать.
Да, Георгий Александрович, по-моему, это вызов. Вот то, что Андрей Алексеевич сказал, что он за то, что не сказал, что он председатель партии, снимает подписные листы, это просто оскорбление, что пощечина. Вы как думаете?
Пощечина кому?
Ну, всем избирателям его.
Да, конечно, но еще раз, проблема в том, что пока оценка снизу числа этих избирателей – это число собранных подписей. Да? Это пока немного. Мы еще раз подчеркиваю, мы еще очень мало сделали для мобилизации своего электората. Но я приведу простейший пример. Даже люди, ну, не симпатизирующие этой власти, даже люди, интересующиеся политикой и поэтому не симпатизирующие ей, подвержены общему мифу, который обычно педалируется властью. Эти люди рвутся к власти, это про оппозицию, им нечего предложить. Это одно из, вот если взять как бы по шкале вранья от 0 до 100, это примерно в районе 95 по уровню рекорда вранья. Потому что эта власть за эти 15 лет сама, самостоятельно, ну, кроме всякого маразма, типа вот этих законов, которые они печатают, сама ничего не предложила. Если что-то когда-то этой властью предлагалось, то разрабатывалось это в гражданском обществе, в научном сообществе, общественными организациями, российскими think-танками и так далее. Но и ситуация нынешняя кардинально отличается от ситуации 91-го года, когда в руки демократам падала власть, и было непонятно, что делать. Сейчас как раз совершенно другая ситуация. Разработок потрясающих в совершенно разных сферах. Реформа полиции, реформа избирательного права и так далее, и так далее. Там, ну, извините, напомню о работах Эндема по антикоррупции и прочее, прочее. Разработок замечательных огромное количество. Но об этом знают авторы разработок и небольшой круг экспертов. Но об этом не знают даже наши избиратели. Мы им это не объясняем. И это я сейчас показал только один аспект того, что оставляет наших избирателей потенциальных, наши 15%, а это реальная оценка снизу нашего электората, оставаться на диванах. Наша задача до сбора подписей оторвать их от диванов, показать, что можно сделать. Не только с точки зрения цели, но с точки зрения методов, последовательности шагов, стратегии, если угодно. А это все уже по многим направлениям уже разработано. И это нужно двигать, есть возможность сделать это интересно и привлекательно. И это нужно двигать нашим избирателям, привлекать их, разговаривать с ними, вовлекать их в новые разработки, что мы будем пытаться делать, начиная с сентября. И вот эту волну надо поднимать тоже. А о протестах согласен на 100%, конечно.
Ну, это про думские, мы говорим, выборы. А может ли ваша партия выдвинуть и кандидатов в президенты через...
Ну, тут вы меня ставите в немножко деликатное положение, потому что логично, что партия выдвигает своего лидера в президенты, но тем более, что, наверное, в партии гражданской инициативы я действительно наиболее такой известный человек. Ну, мне кажется, что я был бы неплохим президентом.
Георгий Александрович, а Парнас может своего выдвинуть или будете блокироваться с какими-то союзниками?
Ну, мы, ну, я думаю, что Парнас тоже в состоянии выдвинуть, в том числе и председателя партии, у которого тоже неплохой управленческий опыт на довольно высоком уровне. Но я считаю, что, конечно, самое страшное, что может произойти с демократической оппозицией в перспективе президентских выборов, это бодание кандидатами в президенты. И уж здесь... Ну, просто объединение и совместные действия просто неизбежны. Конечно, мы будем стараться более монолитно подойти к парламентским выборам, уж если говорить о президентских, тем более. Но я не исключаю на самом деле появление каких-то новых фигур. Дело такое живое.
Да, Андрей, ну, я думаю, что там действительно надо пережить парламентские выборы как-то. И вообще, я... Честно говоря, пока не знаю, что будет со страной тогда 2018 года.
Да, с чемпионатом мира еще не решили, да?
А чемпионат мира меня не очень беспокоит, а вот, скажем, ситуация в экономике и ситуация катастрофического падения уровня жизни, она меня беспокоит очень сильно.
Какие ваши будут ближайшие действия вот по еще урегулированию ситуации на этих вот на местных выборах?
Ну, я надеюсь, что завтра мы подаем жалобу в ЦИК по поводу Калуги. Дальше посмотрим, будем ли мы просто успевать по судам, потому что если ЦИК затянет историю, можно просто там 10-дневный срок
не уложиться, да,
обжалование в суде, вот, и нельзя пойти сразу. Понятно, что Калужский суд проштампует решение Калужского избиркома, у меня на этот счет никаких иллюзий нет. Иллюзия относительно Верховного суда у меня есть, но там ситуация непростая. Если все это, вот, все эти этапы пройти, то нас восстановят, но до выборов останется пару недель, когда уже, конечно, трудно провести полноценную кампанию. Но пока, вот пока мы подаем жалобу в ЦИК завтра по Калуге, как только нам откажут Магаданский избирком, если откажут, а думаю, что да, мы подадим жалобу там и будем отстаивать. Надеюсь, что, по крайней мере, они готовы будут услышать наши аргументы против вот того вопиющего беспредела, который был в Калуге. Не просто политические аргументы, а именно юридические аргументы. У нас там какое-то количество ошибок мы готовы признать, но по абсолютному большинству оснований, по которой нашу партию не допустили до выборов формально, но не говоря о политической ангажированности, они не соответствуют нормам закона. И мы это готовы показать. Только Калужский избирком как-то не горел желанием это слушать. Но надеюсь, что, может быть, ЦИК окажется более внимательным.
Георгий Александрович, за кого вы призовете голосовать ваших последователей в тех регионах, где вас сняли с выборов?
Я?
Да. Вот, например, за кого голосовать в Магадане теперь вашим единомышленникам, раз нет ваших людей в бюллетенях?
Вы знаете, значит, я, попав в партию, я вынужден следовать партийной дисциплине, и мое нынешнее партийное поручение связано с предстоящими думскими выборами. И я вот сейчас занимаюсь сюжетами, связанными с этим. И поэтому я не очень внимательно слежу. Я внимательно слежу, естественно, за приключениями наших там, да, наших, в буквальном смысле этого слова, но не очень внимательно слежу за конкурентами, поэтому не могу быть авторитетным советчиком.
А вы, давайте, Андрей Алексеевич, вы за кого призываете голосовать там, где вас снимут с выборов?
Ну, давайте дождемся все-таки. Ждать осталось не так долго. 9-го регистрация закончится, 10-го мы будем уже иметь ответ на вопрос. И посмотрим, какие будут одномандатники еще. Вот, поэтому посмотрим, ведь ну, вот Парнас тоже выдвинул двух одномандатников по Калуге, не выдвигая списки, в итоге они, значит, не собрали полноценные подписи, отказались их сдавать вообще. Вот, но выдвинули вот по одномандатному округу кандидата. Мы выдвинули списки еще в Гордуму, еще большое количество одномандатников в Гордуму. Поэтому мне тоже важно понять, что будет с ними, какова будет их судьба. Тоже сейчас по надуманным поводам зарубят или все-таки нет. Если, значит, они останутся, мы, конечно, сосредоточимся на их поддержке тогда.
Ну что ж, спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Вообще, конечно, тревожная ситуация. Мы еще говорили про либеральную оппозицию, по-моему, не менее сложной ситуации на фланге левой непримиримой оппозиции.
Так что... Знаете, вот я буквально 10 секунд у вас украду, что самое печальное во всей этой истории, самое печальное, что когда оппозиция, реальная оппозиция не допускается к выборам, это кончается тем, что выборы становятся сами нелегитимны. А значит, становится нелегитимной власть, которая выбрали, на этих выборах сформирована.
Да. В эфире была программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».